Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, друзья дорогие. Очень рада, что мы сейчас в эфире. Понедельник, отличная семья. И, как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. Надеюсь, что у нас это хоть немного, но получается. Итак, сегодня мы решили поговорить, взять такую тему. Я приемная мама, то есть не я приемная мама, конечно, а человек, который у нас находится в студии, сейчас я ее представлю, наша гостья. Дело в том, что люди продолжают задаваться вопросом, наверное, это и хорошо, то есть каким образом человек становится приемным родителем, вот как он дошел до жизни такой. Все вокруг и так сложно, а все понимают, что приемное родительство – это сложность и это ответственность. И вот как человек осознанно берет на себя еще эту дополнительную сложность? Вот мы не будем удивляться, мы будем рассказывать историю как раз приемного родительства Оксаны Кузнецовой, которая сейчас у нас в студии. Оксана, дорогая, добрый вечер.
Здравствуйте.
Оксана – приемная мама, многодетная приемная мама, она сейчас нам все об этом расскажет. И также Оксана, она менеджер по специальным проектам в клубе приемных родителей «Азбука приемной семьи» от благотворительного фонда «Арифметика добра». Так что напротив меня сидит потрясающий и важный человек. Вот. И вы можете пользоваться тем, друзья, что у вас есть вот прямой доступ к Оксане. И вы можете задать ей любые вопросы, которые вас интересуют по теме приемного родительства, по теме детей-сирот. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь сразу к нашему общению, реагируйте на то, о чем мы сейчас будем говорить, задавайте свои вопросы, комментарии. В общем, как всегда, да, мы открыты для нашего общения. Буквально еще несколько секунд. Ставлю перебивочку, и мы вернемся и начнем наше общение. Не забывайте, друзья, что вы нас слушаете сейчас, смотрите онлайн, непосредственно с сайта Радио Теос, непосредственно с группы наших партнеров, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии в комментариях, не забывайте это делать. Итак, через несколько секунд мы начинаем. Будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Друзья, давайте делать доброе дело вместе, правда. Давайте мы сделаем таким образом. Я вам задам вопрос, потому что обычно это лучше работает, чем просто мои вот такие рассуждения. Вопрос такой: что вас пугает в приемном родительстве? Вот напишите, пожалуйста. Вот что вас пугает, останавливает, что вам, что страшно, когда, вот, когда вы думаете о приемном родительстве, о том, чтобы, вот, допустим, взять ребенка в семью, да? Давайте. А сейчас мы переключаемся на Оксану. Оксан, вот вопрос такой у нас классический, и вопрос исходит от запроса самой темы. То есть когда люди спрашивают, почему вдруг в твоей жизни появились приемные дети? Мы понимаем, что это не вдруг, но оно вот не свалилось вот так. Да, ты шла, и вдруг вот раз оно созрело. Это вызревает, вызревает из чего-то. Из чего-то внешнего, из чего-то внутреннего, но это всегда такое вот созревание. Вот. И часто, как делились тоже гости нашей студии, часто это созревание идет из семьи. Вот давай, может быть, мы как раз начнем именно с твоей истории, с твоей истории семьи. То есть что у тебя внутри семьи было такого, что сподвигло тебя вот впоследствии стать приемной мамой?
Да, спасибо за вопрос, он интересный на самом деле. И история на нашего преемства, моего преемства, она как раз действительно началась в семье. Дело в том, что когда родился мой братик, он у меня младше всего на 1.5 года, он родился очень болезненным, моей маме предложили сдать меня в детский дом. Вот. Мама не сдала меня в детский дом, но отвезла меня бабушке в деревню, своей маме. И Бабушка была работающая, это первое, и мне приходилось часто в таком маленьком возрасте оставаться одной в доме. Либо закрытый, либо открытый дом был. Вот, то есть примерно с полутора лет я где-то до четырех, наверное, где-то вот жила в деревне с бабушкой. Потом бабушка сама такой травмированный, как я впоследствии узнала, ребенок, да, а у нее мама, моя прабабушка, умерла при родах ее младшего братика, и бабушка сирота с трех лет. Вот, ее мачеха была по возрасту равна ее старшему брату, и девушка всегда выгоняла их из дома, они там ходили-бродили, но это ее воспоминания, в поисках еды с утра до вечера, ну и кто их приголубит. Вот, девушка была крикливая, и моя бабушка такая тоже. Вот она была.
Ну да, это передалось.
Да, этот передалось образ материнства, мать-мачеха такая неласковая, ругачая, такая матершинница, вот, резкая, женщина, которая много работает, мало говорит и еще меньше обнимает. Такая была моя бабушка. Соответственно, у меня еще мама такая. Тоже. Ну вот и вернувшись к этой истории с бабушкой тоже, и меня там отдали в ясли. В общем, все. Было тяжело находиться в доме у бабушки, ну потому что она кричала, меня дедушка выпивал очень сильно, я его боялась. Он говорил, да, пьяными интонациями тоже. Вот. Ну как-то все было неласково. И тут еще раз и ясли. Да, там я совсем в одиночестве оказалась.
Было достаточно жестко, да?
Было очень жестко, и основное чувство, которое я помню с детства, из этого раннего, это страх. Это страх, непредсказуемость, я боялась всего. И всегда тянулась, кто мне улыбнется, кто на руки возьмет. Вот.
А именно в первую очередь было что, ощущение нестабильности, что вот рядом должен быть кто-то, а
да,
его нету?
Было чувство такое, что кто-то есть, кто-то есть, но кто, я не знаю. И приезжала иногда мама, навещала меня раз там в полгода, она появлялась, я что-то понимала, вспоминала, что-то такое бурлило в груди, я говорила: «Мама, мама, забери меня». Она говорила: «Я тебя заберу», и не забирала. На следующее утро я просыпалась и сдерживала ком в горле, или не сдерживала, плакала, то, что мамы уже не было. Вот, и это чувство я пронесла через всю жизнь. То есть я запомнила, когда вот, когда мамы нет, как это плохо. Просто мама и все. Вот никаких пониманий больше, ничего не хотелось понимать, просто очень сильно хотелось маму.
Дети очень часто, вот, проходя через такие непростые ситуации со своими родителями, они дают себе в установку: вот я никогда не буду там, как моя мама или когда как моя бабушка. Ты давала себе такую установку?
Сейчас, честно говоря, сложно вспомнить, но мне хотелось, да. Я понимала, что какая мама,
например, бабушка
должна
кричит,
быть.
И говоришь: я никогда не буду кричать. Да, а потом ловила себя на мысль, что ты кричишь. Вот, а моя мама там что-то, вот, а я не буду. А потом, да,
здесь,
потому что здесь,
всегда...
здесь уже нет сознания.
Я такие, да, вещи вообще не люблю никогда заявлять. Я никогда там что-то это. Да, были мысли, что я буду другой мамой, и на самом деле у меня получалось ею быть такой позитивной, либеральной, уравновешенной, доброй, щедрый, ласковый. Вот. Пока не появились приемные дети.
Не появились приемные. Хорошо, мы сейчас и до этого дойдем. Но вот тем не менее, да, родители в нас очень много закладывают. Вообще детство – это особый мир, потому что там ты формируешься. Да, ты потом выходишь как бы в другую среду, начинаешь обрастать какими-то мыслями, профессиями, еще чем-то. Вот ты такой взрослый. Но тем не менее из тебя выстреливает просто ребенок. Это установки, мировоззрение, какие-то правила внутренние, понимание дозволенного, недозволенного. И вот насколько я поняла, у твоей мамы тоже были определенные установки. Вот ну, какой ты должна быть? Вот когда ты выходишь в такую взрослую жизнь, вот какая я? И, скажем так, была ли такая установка?
Ну да, мама...
Кем мама хотела тебя вот так видеть?
Вот жизнь более-менее у нас стабилизировалась где-то вот к 6, наверное, моим годам. У меня еще папа в тюрьме сидел 2 раза. Это уже было не сладко. Вот. И да, когда вот уже все более-менее стабилизировалось, я начала воспринимать эти идеи от мамы, идеи, состоящие в том, что надо хорошо учиться, трудиться, как можно больше всего уметь в этой жизни, как можно меньше зависеть от кого-либо, вот, особенно от мужчин, вот, уметь зарабатывать деньги, представлять из себя, кого-то, какую-то интересную женщину. Вот.
Ну, то есть у мамы такая вот, ну, с одной стороны, вот ты говоришь, и вроде бы и, ну, поднять руку не на что, да, не будем замахиваться на святое. Вот мама говорит, ты должна учиться. Ну, конечно, должна. Естественно, там не сидеть же около вот, ну, церкви с протянутой рукой, хотя и всякое бывает с людьми в жизни. Я именно просто к тому, что вот когда ты сейчас тем более озвучил, вот не нужно ни от кого зависеть, да, вот именно быть такой вот самой, одной получается, да вот звучит такое, быть одной. Может быть, потому что это мамин тоже тяжелый опыт такого переживания, ее жизненного пути,
да
и она, понятно, своей дочери хотела лучшего.
Конечно.
Вот, отвечай за себя. Но в результате этого что? Вот когда ты уже стала, допустим, учиться, делать карьеру, ты сейчас тоже об этом немного расскажешь, это, в этом было такой посыл завоевания маминой любви. Вот я хочу действительно соответствовать ее мечте и вот тому, что вот она меня полюбит, она меня примет.
Я думаю, здесь даже я добивалась, наверное, не маминой любви, а просто мне хотелось любви, наверное, всех, признания, чтобы меня хвалили, восхищались.
Потому что не хватило этого в детстве?
Ну, я думаю, что у меня определенные нарушения привязанности были, и у детей у людей с нарушением привязанности в детстве вот такие есть звоночки. Хочется нравиться всем, быть крутой, да, независимой. Вот, нет. И часто потом уже прорабатывая с психологом эту тему, я даже не чувствовала отрицательных эмоций часто. То есть я не могла обидеться. Просто меня невозможно было обидеть. Не потому, что эти были мои христианские какие-то качества развитые. Просто настолько броня была
замерзшая в сердце. Такая.
Да, я не могла влюбиться, потому что меня же могут предать или не принять, или что-то. Поэтому я была такая независимая, что мне никто не нужен.
И ты идешь такая гордая, красивая, успешная по жизни.
Успешная такая, вся умная. И, в общем, да, потом с какими-то я идеями столкнулись, что вот... Сейчас я уже не помню источник этих идей, что как можно быть такой более совершенной, то есть и тело совершенствуется, то есть быть красивой внешне, и ум, и в социальном плане, значит, быть успешной.
В общем, такой мир перфекционизма, в который ты полностью окунулась, и ты чувствовала там себя очень комфортно.
Да, я супер-дочь, я супер-работник, я супер-студент.
Ну, давай вот о своем супер-работник, то есть ты делала карьеру в бизнесе, ты была такой бизнес-вумен.
Да. Ну, получилось, да. В связи с тем, что наша семья нуждалась, я ждала того времени, когда же я наконец начну работать.
Ты знаешь, вот ты сейчас сказала, да, вот эту фразу, и у меня прям такой, вот, знаешь, фрагмент перед глазами, это «Унесённое ветром», когда Скарлетт, значит, там стоит, поднимая пучок редиски, и вот, значит, в небо она обращает, что я сделаю все, там буду, как говорится, убивать, там еще что-то, но я никогда больше не буду голодать. Помнишь такой?
Да, помню, я эту книгу прочитала
такой
где-то
момент.
В классе, еще в школе я училась, наверное, это был 8 класс, где-то 7, даже сочинение писала по этому поводу. Вот. Скарлетт была моим героем.
Я ее тоже, я ее обожаю просто. Вот. Я понимаю, что там, понятно, по ней тоже можно делать там целую раскладку, ну, по нас всем. Вот. Но, тем не менее, да, вот эта вот установка, она с ней шла, конечно, по жизни. То есть вот я сделаю все, что угодно, но я не буду больше голодать. Вот она пережила этот страшный момент войны, голода, то, что ей убить пришлось, вот как бы самозащита. И вот и пошло-поехало. Вот у тебя, вот когда случился такой момент, когда ты поняла, что в твоем образе вот не только часть чего-то, вот некий такой фрагмент, а когда тебе нужно еще какие-то пазлы присоединять к тому, чтобы ты могла вообще увидеть себя, какая я?
Ну, я думаю, лет к 30, наверное. Да, лет в 30, 31, 32, вот я четко осознала, что мне недостаточно быть успешной, красивой.
Но это было такое духовное тоже погружение, то, что ты пришла в церковь, ты уверовала?
Да. Нет, сначала не уверовала. Сначала я просто чувствовала себя дискомфортно, негармонично. То есть у меня было все, о чем мечтают люди, окружающие, друзья там.
А счастья нет.
Ну, да.
Да, говорю, тогда, да, вот.
Ну, внешне, угу. конечно, я была счастлива, я ходила и улыбалась, и кто-то, наверное,
да, ну, внешне это понятно, да.
Просто не было чувства гармонии, и было чувство, что еще что-то важное я упускаю, еще что-то, что-то еще нужно делать. Да, вот. И в этом поиске я как раз пришла к вере. И первое, что я поняла, как верующий человек, о своей роли жены и матери. Вот, что я успешная в светском понимании этого слова, но как жена и мать, я полный ноль. Вот примерно такое было. Ну, не полный, может быть, но...
В общем, ты вышла на тот уровень, когда не хлебом единым. То есть у тебя есть, но ты понимаешь, что человек-то для большего. Ну хорошо, ты укомплектована там, да, вот как ты говоришь, я успешна в этом мире, тело хорошее, вот ум, карьера, но а получается, а человеку нужно что-то большее. А как там насчет там, какого-то предназначения, а как каких-то своих там, да, еще внутренних потребностей?
Я думаю, что даже здесь момент был не хочу что-то больше, а просто что я увидела часть себя. Это, это еще было продолжение той теории. То есть это еще были одни грани моей личности, да, тело, там, интеллект, социальные мои роли. А вот эти две социальные роли я просто не очень обращала на них внимания, потому что хвалить меня, собственно, и восхищаться было некому. Только моя семья, это очень маленькая аудитория.
Действительно, надо ее расширять.
Вот, да. И просто я поняла, да, что я поняла это уже духовно, не умом, что мне здесь нужно работать. Вот, я не почувствую себя счастливой, гармоничным человеком, если я не буду хорошей женой своему мужу и хорошей матерью.
По большому счету, у тебя просто произошла такая крупная трансформация. Да. Потому что повернула совершенно в другую сторону.
Абсолютно. Все в шоке просто вокруг были. Все знакомые, друзья, кто...
Для мамы это был просто тоже,
для
знаешь, мир обрушился.
Обухом по голове.
Конечно, она, Оксана, как ты, что ты, возьми за ум. Что ты маме говорила?
Ой, я как-то ей издалека сначала, она сначала думала, что это какая-то блажь, что это сейчас у меня что-то там в фантазии какие-то поиграют. Я такая затейница всегда была, ну, загорающаяся такая. Ну, она надеялась, что все это пройдет.
Маятником все, да, раз в одну сторону, в другую.
Ну, как бы поиграла в эти роли, и все. Потому что она мне говорила, ты знаешь, ведь Андрей, мой муж, он тебя полюбил именно такой. Вот сейчас ты поменяешь, и у вас будет дисбаланс.
Так и случилось?
А нет, потому что, да, я понимала, что на самом деле дисбаланс будет, и я работала в том направлении, чтобы его не было. Вот. Я не просто прекратила, там, допустим, зарабатывать деньги или принимать какие-то решения. Я создала пространство для своего мужа, такое поле, чтобы он мог развить те черты в себе, которых, ну, наверное, ему не хватало. И он не мог рядом со мной, такой успешной карьеристкой и зарабатывающей много денег, развиваться.
Ну, то есть здесь как раз ты именно вошла сначала мыслями, а потом уже и действиями в то, что как раз жена-помощница, то есть она помогает раскрыться своему мужу.
Да.
Но это как раз от переоценки ценностей, потому что вначале ты была на лидирующих позициях, вот, а здесь теперь нужно вот тоже на лидирующих, но других.
Не только жена-помощница, это и жена-советчица. Например, раньше я вообще советов никаких не принимала. Мое решение – это главное и правильное. Вот, тогда я могла советовать, а еще могла смиренно принять, когда мой совет отвергают. Хотя он был очень компетентный.
Слушай, прежде чем мы перейдем тоже к детям, к истории и к мужу в том числе, вот как бы хочется немножко, завершая вот нашу, ну, так называемую первую часть, вот, наверное, спросить, с мамой у тебя состоялся разговор вот обо всем, о том, что ты сейчас вот нам рассказываешь, что тебе было страшно, что у тебя было жуткое детство?
Нет, пока я не
Что ты была
решилась.
Недолюбленная?
Пока нет.
Пока еще не было этого разговора?
Нет, пока нет. Я сейчас работаю с психологом, просто боюсь в этом плане наломать дров. Мне маму жалко. Сейчас просто чисто по-человечески.
Но ты понимаешь, что этот разговор, он должен
состояться? Да, я знаю, что он должен состояться. Просто я думаю, как себя чувствует человек, который не может ничего исправить. Вот, это так тяжело. Mm-hmm. Вот, но и тут же мне приходит ответ, что когда мы ничего не можем исправить, мы можем попросить прощения.
Вот я только искренне. Сейчас хотела сказать, да.
Вот, и я думаю, что я обязательно поговорю с своей мамой, и ей нужно дать шанс попросить прощения.
Мне кажется, это же развязка этой истории, которая как раз требуется.
И тем более, что она это делала все не специально. Вот, да, и тяжелое мое детство, на самом деле, это было, ну вот, это следствие такой жизни.
Но сама мама, когда вот сейчас она смотрит на твою жизнь, на то, что ты полностью, ну вот там отдаешь себя, там твой муж детям, чтобы у них была другая жизнь, она вот, смотря на все это, вот не поднимается ничего внутри ней? То есть, Оксана, откуда это в тебе? Вот у нее, потому что другой жизненный сценарий, там, ну, к бабушке, там еще что-то.
Мы пока не разговариваем, но я знаю, что...
Но она общается с внуками.
Да, она общается со всеми внуками. Вот, но мама моя очень сильно меняется. Это просто подтверждение того, что если в какой-то системе меняется один элемент, другие не могут оставаться теми же самыми. Вот.
Друзья, вот на этой оптимистичной ноте мы на небольшую перебивочку и возвращаемся, продолжаем дальше идти по истории жизни Оксаны, и сейчас мы подберемся как раз к приемному родительству, но я думаю, что это вступление было очень важным, потому что, как я уже сказала, я говорю, оно не падает просто с потолка, оно, вот, оно рождается, оно вынашивается. Вот. И поэтому будем сейчас... дальше двигаться через несколько секунд. Приглашаю вас к общению. Спасибо, что вы нам пишете. Буквально через короткое время я зачитаю ваши вопросы, ваши комментарии. Спасибо вам огромное.
В эфире передача «Отличная семья».
Да, друзья, мы в эфире. Сегодня у нас очень интересная история, интересный гость Оксана Кузнецова, приемная мама, и мы уже поговорили о том, как же Оксана вошла вообще вот в эту мысль, чтобы стать приемным родителем, чтобы дать ребенку шанс на другое детство. Вот, потому что сама много что перенесла, перечувствовала, и вообще, почему у Оксаны произошла трансформация, вот она была такой бизнес-вумен, бизнес-леди, а здесь вдруг повернула вот в такое пространство мамы, ну, совершенно кардинальная роль, но при этом человек нашел себя, дополнил себя, как бы свой образ, и продолжает его дополнять и раскрывать. Вот скажи, пожалуйста, про тебя все понятно, но вот про мужа. Вот каким образом он согласился на то, чтобы стать приемным родителем?
Мы, когда у нас родился второй ребенок, мы с ним смотрели передачу какую-то душещипательную, не помню, на каком канале она была, посвящена теме детей-сирот. И я отчетливо просто помню это чувство. Я просто рыдала. Муж сидел, вот он не умеет плакать, он просто вот сидел в каком-то оцепенении. И просто логически было, вот, что мы сейчас поговорим о том и скажем друг другу, что у нас обязательно появится ребенок, которого мы заберем из детдома. Угу. Мы тогда и решили. Это, наверное, в 2006, наверное, году, в 2007 году мы решили, что у нас появятся приемные дети. Тогда у нас была только двухкомнатная квартира, и мы так практически подошли к этому вопросу, к этим перспективам, что когда появится квартира побольше места, и тогда мы и заберем ребеночка. Ну, мы думали, что мы заберем маленького ребеночка. Вот. И когда эта квартира появилась, я ему напомнила о наших планах, и мы пошли учиться в школу приемных родителей сразу же.
Ну, то есть произошло такое рождение от внешнего импульса, то есть вы увидели историю, то есть ты как бы к этому была готова еще внутренне, вот, а его это настолько зацепило, что он тоже готов был с тобой войти в эту тему.
Ну да, но он, конечно, отшучивался там, пытался там, нет, не было этого, ну шутил, я говорю, ну все, решили, давай.
Хорошо, ну, смотри, вот, значит, к вашему первому ребенку, потому что у тебя несколько приемных детей, у тебя вообще сколько детей, давай мы, наконец, скажем это в эфире, сколько
всего
у тебя?
Всего у меня 7 детей.
7 детей, сколько кровных, сколько приемных?
3 кровных. Детей и 4 приемных.
4 приемных. Итак, значит, ваш вот первый ребенок, вот как мы назвали, первый не первый, то есть первый ребенок приемный, но не первый, потому что у вас уже были кровные дети. Вот, скажем, история появления ребенка. Вы долго его искали?
Да, ну, в общем, я начала классический путь поиска детей. Вот, сначала в Москве, вот, самого здорового, там, от профессора балерины,
да,
и так далее.
Ну, конечно.
Вот, потом расширяла круг, там, значит, Владимирская, Ярославская, Иванская область и так далее. Вот, но у нас был запрос с мужем на девочку 10 лет и мальчика 7 лет примерно. Вот так. Мы так думали, что мы справимся. Вот, и искали такую пару детей, которые мы планировали поселить девочку, значит, наша кровная девочка, мальчика с мальчиком. Вот. И расширяли вот так вот этот круг. И почему мы расширяли, почему не могли такую пару детей найти при столь большом числе детей-сирот? Потому что девочка уже школьного возраста, и мне часто говорили, да, вот есть дети, вот все, но вот девочка коррекционная, возьмете... Вот,
и коррекционное вас и пугало. И...
Да, слово коррекционное, мне казалось, это все на уровне, это умственная отсталость, это специалисты, мы не сможем. То есть мы такие еще были вот зеленые.
Ну, плане. Правильно. И правильно, что не полезли туда.
Не полезли,
очень
я
хорошо.
Думаю, боюсь. И потом я посмотрела школы, которые у нас были в округе. У нас не было школ специализированных для таких детей. Просто вот физически сейчас привези ребенка, и в 1 сентября его нужно везти в школу, мне некуда его везти.
Да, куда и что. Вот смотри, когда вы увидели ребенка, как вообще случилось вот это вот какое-то внутреннее откровение, что это он, вы будете его забирать? Это был мальчик.
Да, это был мальчик. Ну, откровение, не откровение, это, даже не знаю, это, наверное, было все-таки решение головой, потому что я, конечно, молилась, и я хотела, чтобы меня что-то ёкнуло, тюкнуло, чтобы что-то снизошло, и да, я поняла, но этого не происходило. Вот, и когда я увидела его, и нам позволили с ним поговорить, и Антону было уже 7 лет, и мне нужно было... Думаю, надо в 1 сентября его везти в школу. А у меня Арсений как раз во второй класс должен идти. И все не так, все как бы на кончиках пальцев, что там подготовка в школу, первый класс. Думаю, дай-ка проверю, вообще обучаемый.
Правильно,
потому что
да.
Диагноз ЗПР у всех детей стоит, и это ЗПР потом кому-то просто ЗПР идет, а кому-то умственно отсталось. Все это настолько непонятно. Вот. И спросил, говорю, а ты занимаешься? Говорю, там готовишься к школе, буковки учишь? Он такой, да, я учу. Можешь мне показать буковки? Он на картонной упаковке показал мне буквы, и потом, на удивление, он начал мне читать КНСТРУ, КТОР. Думаю, о боже.
Так, поняла, есть свет в конце туннеля, да,
все.
Берем.
Вот это был тест.
На принятие в семью.
Просто, да. Ну, конечно, он мне был приятен, это обязательное условие, чтобы ребенок мне был приятен. Он был мне приятен.
Смотри, тебе он был приятен, мужу, я так понимаю, тоже?
Муж его увидел уже в Москве, когда я привезла его.
То есть он решил тебе довериться?
Он мне доверяет.
Ага, Оксана, если тебе нравится все, я приму.
Я в этом ничего не понимаю, да, ты смотри, прям, вот кого привезешь, того и буду любить.
Всё. У вас карамельный период сколько длился?
У нас примерно месяцев три.
Ага. Ну, карамельный период это вот для людей, да, то есть это когда ребенок вот такой он послушный, милый, замечательный, белый, пушистый. Потом начались отжигания, скорее всего. То есть что было тяжело?
Нет, кстати, вот так тяжело и не было. Просто отжигания, они пошли логически такие. Просто стал больше доверять.
Вы к этому
раскрылся.
Были готовы?
Да, мне это... Вот с Антоном мне вообще не было сложно. То есть вот эти полгода, которые мы с ним прожили, замечательно. Да, было... Он там что-то выдавал, какие-то кренделя по учебнику нарушений привязанности. Вот, но это не было врасплох.
Ну, чтобы вот было людям понятно вот такую зарисовку, то есть что он мог сделать?
Мог там ножи его интересовали, он никогда ножи не брал, там ножницы, он резал ткани, он мог на себя одежду порезать. Когда я его спросила, там, а что ты делаешь? Он говорит, мне интересно было ножницы, режут тряпку. Вот. Потом у него уровень знаний был на 3,5-4 годика, поэтому был такой там, принеси мне магнитик с холодильника. Ой, мам, где холодильник? А что такое холодильник? Там,
но вы не охали, не ахали, вы просто
нет, нас
к этому относились.
Не пугало, что
спокойно.
Ой, все, там ребенок нам подсунули тут брак, да, как это?
Вас так хорошо в школе приемных родителей так вот наштудировали?
Нет, я много читала, смотрела вебинары. После школы приемных родителей 2 года прошло.
То есть ты время зря не теряла, ты себя
нет,
просто
я училась,
прокачивала.
Училась, да,
конкретно.
И ходила, еще занималась психологом целый год до приема детей.
Мощно.
Да.
А на тему, если можно
на
сказать?
На тему, ну, запрос у меня основной был с психологом по поводу, как выстраивать границы с ребенком, mm-hmm. потому что я почувствовала, как это вот интуитивно, что с этим у меня беда. Второй мальчик у меня кровный такой, своенравный, не как девочка первая, поэтому я чувствовала, что если я с ним не справляюсь, то что будет еще с детьми, которые вообще меня не знают? Вот, и вот прокачивала этот скиллс.
Ну, вообще молодец, потому что, наверное, только с прокачкой можно спокойно смотреть, как ребенок ножницами на себе что-то режет. Вот. Но вот как на это реагировать? То есть вы, ты что, там, например, объясняла ему, там, показывала, что нельзя там пользоваться?
Я вот, вот по конкретному этому случаю сказала, говорю, Антош, у нас есть специальные тряпочки, которые можно резать. Угу. Вот тут они лежат, когда захочешь, режешь ткань, вот бери их и режь. Вот.
Потом... Ну, то есть реагировать спокойно, да, и просто объяснять ребенку, что, как и чего.
Ну да, основная как бы проблема приемного родителя, основная задача приемного mm-hmm. родителя — быть спокойным, демонстрировать это на лице, на своем, даже если у тебя буря там в душе, эмоций куча, то не давать повода.
Справляйся.
Да, какие-то якоря ему давать mm-hmm. неправильные, mm-hmm. потому что можно усугубить какие-то травмы, можно дать ему повод манипулировать тобой в дальнейшем, да, если mm-hmm. будет очень эмоциональным там в каких-то местах.
Смотри, вы mm-hmm. решились на второго. Вот у нас дальше пункт это второй, mm-hmm. не второй, потому что вы хотели еще одного ребенка. Хотели почему? Потому что здесь все было относительно благополучно, вот как ты говоришь, то есть вас не слишком сильно штормило, и вы готовы были взять вот еще одного.
Ну, во-первых, мы заранее с мужем решили, что у нас будет девочка и мальчик. Угу. Вот. И у меня не получилось найти пару этих детей. Мы забрали Антона, и, ну, как бы логично.
Для идеализации картины, да, 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 не хватало.
Не хватало.
Так,
еще
слушай, почему
человечка?
Второй не второй?
Потому что я искала опять здоровую девочку, опять вот по этому сценарию от Москвы и дальше на периферию.
До наших, до окраин.
Да, и меня очень зацепила, значит, девочка на заставке видеоанкеты фонда «Измени одну жизнь». Вот, и когда я нажала, я увидела, что там не одна девочка, а у нее еще две сестренки.
Вот. Ну, как мы называем, паровозик, да?
Да, такой? Паровозик, угу. Три сестренки, погодки, и они очень были похожи на моего сына. Там у Лены вот с Арсением у нас одно лицо было. Я прям думаю, вот
сейчас ёкнуло,
вот,
да?
Вот ёкнуло, да, вот все.
Слушай,
ну
ты
дети.
Тесты им тоже, ты проверяла их?
Обязательно.
Молодец.
Тестик я подсовывала, потому что Лена тоже была 7-летней, детский дом ее не отдал в школу, а 8 лет мне нужно было ее повезти в школу в первый класс.
Так, вот смотри, когда они у вас появились, вот теперь уже трое девчонок, вот какая жизнь началась?
Вот это началась классическая жизнь, жесткая адаптация, просто жизнь. Я это называю период, маленькая группа детского дома поселилась у нас дома.
Вот. Так,
примерно
а ты
так.
В роли? Кого?
Вот, я была в роли воспитателя, ясное дело. Привязанности у нас еще не было. Я воспитатель, снабженец, медик, в общем, человек по всем вопросам. Вот, было очень тяжело физически, потому что дети шумные. Они мало спали. Я люблю спать по утрам. Вот они меня будут.
Ты не одна в этом, поверь.
Просто иногда говорят, вот, наверное, забирают детей, наверное, они спят мало и много всего успевают. Нет, я мама, которая могу себе позволить спать до 12, там вот так. Вот, они не давали мне спать по утрам. Потом они вообще не слушались. Если Антоша, поговорив с ним, он поддавался какому-то внушению, и он старался, у него был какой-то такой моментик быть хорошим, и он старался на самом деле. Вот такое искренняя вера родителю, вот как скажешь, так и есть. И он так делал. Вот, когда появились дети, еще наши девочки, еще трое детей, они, во-первых, Антона к себе как-то замешали. Антон преобразился не в лучшую сторону, и он стал вообще другим совершенно ребенком. Неуправляемый, агрессивный, все время готов атаковать, драться. Вот. Девочки такие же, очень много было драк между ними, таких жестоких. То есть там волосы с корнем, клочками выделялись.
Ну, жуть, конечно. Но смотри, мы здесь говорили о том, что именно за каждым ребенком стоит своя история, свои тоже сценарии, и когда получилось так, что они соприкоснулись друг с другом, Вот то, что в них, то, что в них сидело, вот оно, соответственно, и пошло. Да. Да? Палач, жертва. Вот один пресекает, mm-hmm. другие, соответственно. Вот да. как ты рассказывала.
Это как штепсель с розеткой. Они такие нашли друг друга. Да. Антон, он больше такой агрессии, да, проявлял. Mm-hmm. А девочки, особенно Лена, вот, она пережила.
Принимающие это, да. Он бьет, ну и нормально.
Ну да, у нее, потому что опыт был как раз проживания в семье с насилием, с таким вот папа там, мама очень обижал. Угу. Вот. И вот у нее как-то такая выработалась. Плюс еще детский дом туда добавил. Я была свидетелем этой картины. Когда мы были в актовом зале, я там с ними сидела, ждали мы поезда. Вот. Девочки какие-то вещи отбирали, младшие две, у Лены. Лена плакала. Вот. И тут подходила к ней женщина, тут уборщица как раз пылесосила ковер, жалела ее и говорила: Лена, ну ты же старшая, надо уступать. И это говорил каждый взрослый человек в детском доме. То есть Лена, вот она старше, надо уступать, она вообще не умела защищать свое пространство, свое имущество, свое тело. У нее просто можно было это все забрать, и ей нужно было быстренько успокаиваться, быть добренькой и готовой играть дальше с агрессором. Угу. Вот такая пришла у нас Лена.
Прекрасно. Общем, а для него это подкрепление. То есть да, прекрасно, да, я бью, да, все, да. А мне потом улыбаются, да, тут же, да, там, через 5 минут.
Я Лену,
все хорошо.
На словах научить Лену было сложно. То есть защищается, так нельзя, он тебя бьет. Mm-hmm. Нормальный человек не играет с таким, он не хочет с ним. Mm-hmm. А ты учишь его тебя бить, ты прощаешь быстро. То есть вот он никаких не предпринимал действий, чтобы его простили, да, просто само происходило. Поэтому никто в этом не виноват, ни дети, соответственно, ни Антон, но вот эта ситуация, конечно, была тяжелая, она очень напрягала нас. А тем более, что Антон любил с ножами там что-то все время делать. У него колющие, режущие предметы, это слабость она до сих пор. Он их рисует, он их там из дерева вырезает.
Потому что через это он вот крутой. Я сильный.
Да, мне потом психолог мне объяснял, почему персонажи у него все в рисунках такие тоже. Это какие-то монстрики были. Там каждый коготь — это лезвие, хвост там какая-нибудь, это пулялка.
Потому что чем не слабее, тем коготь длиннее.
Да, какие-то дробилки, резалки. И, ну, психолог меня научил как бы спокойно к этому относиться. И просто как будто ты рассматриваешь рисунок с цветочками и спрашиваешь, от какого цвета, почему тут бабочка летает, а кто в домике живет. Mm-hmm. То же самое про этого монстра. Ой, а почему у него такая штучка, а что он ей делает? Ой, режет, а кого он режет? Вот это, да, в кого он тычет, а почему он так делает? Значит, он самый сильный, да. Ну, вот примерно такие вещи. Да, и мы боялись, что Антон, он может, когда мы не углядим, он ножом может
кого-то
ранить. Ну да,
какой-то вред причинить, естественно.
Мы просто вот за это очень сильно переживали. Вот это нас беспокоило. Но на самом деле не только это. То, что очень долгое время они не могли научиться друг с другом ладить. То, что они не могли слушаться меня. Мне лично мне было тяжело просто устраивать последствия. Как раз не зря я этот год занималась психологом, потому что у меня помноженное на 4 получалось. Мне нельзя было пропускать гол. То есть на каждое неправильное действие, нарушение семейного правила, мне нужно было устраивать ребенку последствия, высаживать, потом разговаривать. Ну, и это работа. То есть там у нас, я иногда подсчитывала, у нас до 15 высаживаний у каждого ребенка там у меня было в день.
Это что-то.
Это да. С разговором, с обратной связью. Не просто как дурачочек посидел,
ну, естественно,
да, встал,
конечно,
и пошел.
Да.
И,
как об стенку горох.
Вот,
да.
То есть это с разговором, с объятием, с буголовкой.
Да, слушай, мы сейчас вот об этом поговорим, да, потому что у нас следующий пункт как раз выживание, то есть как удалось вообще выжить в этом режиме. Но мы быстренько пройдемся на вопросы, потому что мы сейчас с тобой беседуем, а вот а у нас здесь еще люди присутствуют.
Да,
спасибо вам, друзья, что вы с нами, и мы сейчас быстренько пройдемся по этим вопросам. Так, значит, я задавала вопрос, чего же люди опасаются вот в приемном родительстве. Здесь пишет Ирина: не справиться с психологическими проблемами малыша. Ну вот частично, Ирин, вы слышите, да, что сейчас вот рассказывает Оксана. Вот, во-первых, допустим, ее ход с этими тестиками, да, вот, допустим, когда ты выбирала ребенка, потому что, может быть, кого-то это покоробит, это слово, но, тем не менее, мы действительно выбираем. Мы делаем этот выбор.
В данной ситуации нашей российской, действительно, мы выбираем
детей. Потом, может быть, смотри, вот ты очень часто вот на протяжении твоего рассказа звучит, ты работала с психологом до того, как вообще вошла в тему родительства. Ты много читала, ты сейчас продолжаешь работать. Ты еще верующий человек. То есть вот, вот это все как раз и помогает справляться с психологическими проблемами.
Да. Ну, Ирина, да?
Ирина, да.
Да, я бы Ирине, если она думает в эту сторону, боится, что не справится с психологическими проблемами, как раз посоветовала бы готовиться заранее, то есть смотреть, больше изучать. Причем не просто теорию, вот так бывает, а еще находить материал, который говорит, а как надо. То есть в какие-то критические моменты я просто вспоминала, вот бери ребенка так, вот говори ему вот это, делай так-то, вот это правильно. Не потому, что я это делала каждый день, там, или это для меня привычный ход событий, а потому что я вспоминала, что это так надо. И обязательный момент, конечно, работать с психологом. Первые два года у меня была еженедельная сессия с психологом, кроме того, что психолог занимался с каждым ребенком.
Да, так что, Ирин, вот, да, настрой туда, скажем так, смотря какие психологические проблемы, но с многими справиться возможно, если вы будете как раз грамотно использовать ресурс, который есть. Значит, нам пишут, расскажите, как искали деток, это проблема, опеки очень неохотно работают. Ну, мы отчасти ответили уже на этот вопрос. Если не находите в своем регионе, продолжайте поиск.
Да, сейчас очень много детей на Дальнем Востоке, можете туда обращаться, просто билеты дорогие, да, и есть фонды сейчас, не помню, как называется, «Дорога жизнь», если не ошибаюсь, они
помогают,
осуществляют,
да,
сборы с билетами, поэтому...
Тоже есть возможность, да. Значит, Ольга пишет, чего она боится, реально собрать документы?
Ой, это самое простое. Вот если вы, Оля, сравниваете, да, проблему собрать документы с проблемами, которые ожидают вашу семью, я еще не рассказала о кризисах, я просто пока говорила про детей и про себя, но мы переживаем очень жестокий кризис, лично я его пережила, с мужем несколько раз там до грани развода, да, то есть мы говорили об этом, и, или возврата ребенка.
То сбор документов это просто детский крик на лужайке.
Это
да.
Просто, да. А еще мне нравится, как сотрудники органов опеки говорят, если вы нормально собрать документы не можете, как вы вообще потом с ребенком будете?
Так что задумайтесь.
Пусть это будет вашей лакмусовой бумажкой, да.
Значит, Ольга, пугает, что не хватит финансов для достойного воспитания. Вот здесь, я думаю, что подойдет твоя притча. Про яичницу.
Нет, ну, во-первых, про кто не знает, государство поддерживает приемные семьи. Есть несколько...
Если это не усыновление, да?
В некоторых регионах усыновление.
И усыновление тоже,
я как раз хочу сказать, да, что есть три формы, которые поддерживаются в России, размещение детей в семьи. Это усыновление, это опека и это возмездная опека, которая у нас называется приемная семья. У нас как раз приемная семья. Детям в опеке и в приемной семье, возмездной опеке, выплачивается пособие. Вот, оно неравное по стране, вот, но что касается региона Москва, вот я за себя отвечаю, я на самом деле веду вот бюджет, и на это пособие я воспитываю, я кормлю, одеваю детей.
Да, вот Ольга как раз пишет, что хотя я и взяла ребенка под опеку, в дальнейшем планирую усыновить, но вопрос финансирования для меня важен. То есть мы говорили о том, что некоторые люди именно специально берут под опеку, потому что там больше идут какие-то выплаты,
ну, да,
и так далее.
Это называется,
и это важно, этого абсолютно не нужно не бояться, не стесняться. Да. Здесь не идет вопрос о том, что вы живете за счет детей. Это абсолютная глупость.
Конечно.
Вот ребенку идут
выплаты.
Особенно
первое время мне нравится, как мы живем за счет детей, когда прием логопеда 1200, а у тебя ребенок не может сидеть, вообще ходить куда-либо, и нельзя. Мы должны специалистов, всех врачей принимать дома.
Это я, знаешь, когда, значит, начинают уже разговор по поводу, вот вы берете детей, значит, чтобы заработать на этом, я говорю, ребята, вперед, путь открыт, зарабатывайте, только потом будет как о Генри. Вот в рассказе «Деловые люди», вы готовы будете сами заплатить, только чтобы потом у меня будет 10 минут, чтобы добежать до канадской границы. Так, значит, дальше, друзья, значит, Людмила пишет, ее страх, то, что я его не полюблю. Вот давай как раз об этом мы хотели.
Хороший вопрос, на самом деле, я
то, что я его не полюблю. О любви.
О любви? Вообще-то, конечно, я думаю, что нет ни одного человека, кто бы не думал об этом вопросе, когда вообще думают в сторону приемных детей. И у меня есть друзья, которые отказались от этой идеи, тоже говорили, я боюсь, что я его не полюблю. Особенно это говорили мужчины, как правило, я от них это слышу. Вот, и здесь... Я хотела бы просто переместить, я не знаю, вот всегда, когда мы говорим о любви, мы говорим про себя, что мы боимся, что я его не полюблю. Но в этот момент, когда ребенок у нас в доме, мы не думаем, а каково ему. Вот мы сейчас боимся того, что мы его не полюбим, а ему там плохо. И просто его переместив, и даже позволив ему жить в семье, не полюбив его, то, что мы вкладываем в это слово, как любовь к кровным детям, да, останавливает нас от этого. В итоге ребенок прозябает. Вот, я говорю всегда, что любовь, вот для меня любовь — это глагол. Это в первую очередь те дела, которые я делаю для ребенка ежедневно. Это дела любви. Второй момент, что очень важно, это нормально в первое время вообще не чувствовать ничего по отношению к ребенку.
Ну, то, что ты его не родила, это ничего. Нормально. Вот он свалился, да? Ты можешь ему, допустим, жалеть его, как-то сопереживать, еще что-то, познавать его. Но это же, извините, должно пройти какое-то время. Вот. Хотя бы какой-то период тоже, как у нас обычно бывает в жизни, влюбленности, потом уже переходит в любовь и так далее. Но здесь то же самое.
Если мама рожает ребеночка, да, ей там гормоны все это помогают, и 9 месяцев она его вынашивает, и это такое все вот природно-естественное, это все естественное. Жизнь ребенка вне семьи, она просто неестественна. Поэтому весь процесс вот этот вот от начала до конца, он весь неестественный, и естественные чувства, они приходят как бонусом, а могут и не прийти, потому что ребеночек вытворяет такое, что иногда вы его не то что полюбите, вы боретесь с тем, чтобы его не ненавидеть. Вот. А притчу, которую я хочу и всегда рассказываю в этом месте, зашли 3 человека в дом, поднялись на 3-й этаж, позвонили в 3 квартиры. Вот. И открыла первая женщина этому первому человеку квартиру. Он говорит: я хочу кушать, я голоден. Она говорит: заходи. И накормила его яичницей с хлебом. Второй голодный позвонил во вторую квартиру, пустила его хозяйкой, накормила его первым, вторым, третьим и десерт дала. Третий позвонил в квартиру, тоже был голодный, женщина была богатая, накормила его лобстерами, икрой красной и черной.
Всякими деликатесами,
да,
еще
и на пассажок ему дала.
Угу.
И вот вопрос после, ну вот, как все вышли, все, кто остался голодный? Вопрос. Ну и ответ, соответственно. Никто.
Никто, да. Все сыты.
Все,
да.
Сыты. Угу. Все сыты. Поэтому здесь я предлагаю, когда эти вопросы возникают, все-таки такую внутреннюю риторику, да, угу, перемещать на образ ребенка. Если мы будем заботиться о своем комфорте, о своих,
ну, представлениях каких-то, да, о том, как должно, да, быть, вот по чувствованиям, по, да, тому, да, что я могу ребенку дать.
Да, и приравнивать приемного ребенка к ровному, угу, мы сделаем очень большую ошибку и приготовим к себя к огромным разочарованиям. Да, есть прекрасные семьи, где действительно все складывается, mm-hmm, эти чувства пришли естественным способом, пока там ребенок прожил. У кого-то год, у кого-то, mm-hmm, 2, у кого-то 3, у кого-то 4. У нас вот это вот весь период занял 4 примерно вот
года. То есть
года.
У всех разные возможности, разные ресурсы, но самое, да, главное, дети, что ребенок в семье.
Да,
и, следовательно, он в любом случае получит то, чего он не получил бы.
Абсолютно.
Ни в коем случае в детском доме.
Я всегда говорю, смотрите, любовь в том понимании, как человек ее понимает, как ровному ребенку, mm-hmm, это одна из опций того, чего ребенок получает в семье. Если вы не в состоянии будете полюбить его как кровного, он все равно выиграет. Потому что в детском доме был ноль. По, угу, социализации, по профориентации, по подготовке к жизни в браке, по заботе о детях.
Вообще по пониманию себя
даже. Вообще вот просто.
Да, кто я, да, что
дети
я.
Дети выходят неподготовленные. Угу. Статистика гласит, что 9 человек из 10 не готовы встраиваться в эту жизнь, они очень быстро умирают.
Да, и самое главное, что человека, ну, достаточно легко научить, допустим, там, платить там, по своим счетам, там, по каким-то карточкам, но труднее научить, например, именно как раз принятию, прощению, вот именно, как мы говорим, любви. Давать любовь, принимать любовь, вот это сложные процессы, которые как раз дает семья.
Я бы даже сказала, что если немножечко отойти от этих высоких материй, человека намного, например, труднее научить терпеть в очереди, угу, допустим, да? Или когда тебе наступили на ногу.
Ну, да, не кусать при этом.
Не,
да,
развернуться и с ноги не дать, что это, да, происходит.
Наступить,
да,
на 2.
Да.
Вот, и пойти с чувством полного удовлетворения, все, да, отмстим. Вот. Так, у нас 2 минуты. Угу. Вот, время-то пролетело очень быстро, поэтому я так и думала, что с тобой придется делать вторую серию. Вот мы ее сделаем. Значит, здесь у нас вопросы. Давай прям попробуем быстренько вот на них ответить. Угу. Значит, пишут, что: а могу ли я усыновить и удочерить своего брата и сестру? Мне 18, есть свой ребенок. Я переживаю за это. Значит, одной будет 7, брату 5. То есть можно 18 лет?
Да, 18 лет уже
быть
можно.
Опекуном.
Нужно почитать, да, закон об опеке и попечительстве. Угу. Там он очень простой, и там все ясно сказано. Вы имеете права. Вот. Единственное, что там будут ряд требований к опекуну. Я не знаю, вот к родственникам этот ряд предъявляется или нет. Это по доходу, угу. по жилплощади, то есть элементарные вещи, которые позволят семье существовать.
Угу. Ну, это прям, значит, тоже в тему. Оксана пишет: боюсь, буду разделять по-разному, любить родного и неродного. Но мы уже об этом сказали.
Не надо,
да?
бояться, вы будете по-разному их любить. И
это нормально.
Ребенок будет выигрывать. И самое, угу. что интересно, здесь еще нужно сторону ребеночка понять. Он, когда приходит в семью, он не знает, какая семья. Он не знает, как это любить. Все, что вы делаете для него, это хорошо. Он учится воспринимать эту любовь. Это очень хорошо, когда он воспринимает. Он же может еще ее не воспринимать. Мы об этом вот не успели поговорить.
Но мы об этом поговорим, да. обязательно в следующий раз. Поэтому, друзья, тоже готовьтесь. И вопросы, и все будем об этом говорить. И последнее. У Натальи есть ли шансы усыновить ребенка без мужа?
Конечно, абсолютно. У нас тут в законе нет никаких дискриминаций.
Шансы есть, так что, Наталья, дерзайте. Друзья, спасибо вам. Во-первых, спасибо тебе, дорогая, что ты сегодня пришла, что ты нам вот эту всю часть рассказала, открыла. И спасибо народу, что, видишь, люди реагируют, пишут, спрашивают. Спасибо вам огромное. Дай Бог, услышимся в следующий понедельник. Счастливо, Бог вам в помощь. А с Оксаной будем продолжать.
Да,
счастливо.
Всего доброго.